Глава 9. Последние дни оленя Хобы. В джунглях не знали, что произошло с Одноухим. Не знал этого, разумеется, и Хоба. Он покрутился вблизи аурского кордона двое суток и теперь казался озадаченным. Исчезли свежие следы Лобика. Не попадались и приметы человека с собакой. Однажды утром Хоба решительно повернул к перевалам, хватит с него. Густой лес хорошо укрывал и кормил оленя, но ближе к перевалу находились самые обильные, к тому же знакомые пастбища, на них паслись оленьи стада. Без сородичей одинокому рогачу почему-то вдруг сделалось очень скучно. Инстинкт гнал его к оленьим стадам, где скоро, очень скоро начнется беспокойное, желанное время свадеб и битвы. Хоба заспешил. Менее чем за двое суток он миновал густо сплетенные колхидские урочища, вышел в знакомый березняк и здесь задержался. Шел август, месяц обильных кормов, когда чуть не каждое дерево и почти каждый куст украсились плодами, орехами, спелыми ягодками. Зеленые кроны перебивались красным, черным, коричневым, румяным, фиолетовым цветом. Это проглядывали сквозь листву плоды. Все живое спешило насытиться, набрать тело, чтобы встретить суровую зиму в добром здоровье и с хорошим запасом жира. Распирало бока у кабанов, наливались мышцы оленей, блестели шкурки, игриво светились глаза, веселей прыгали малыши. Месяц обильных кормов. Пока Хоба, постоянно наклоняясь и не давая покоя своим зубам, подымался на верхнюю границу леса, он не жаловался на отсутствие аппетита. Вполне закономерное явление для здорового животного. Насытившись, Хоба улегся под густым деревом кизила, чтобы подремать. Быстро рассветало. Слабый шорох заставил его открыть глаза. Десятка три черных дроздов рассаживались среди колючих веток, приютившие его дерево. Свои. Хорошо, что дрозды рядом, спокойнее. Хоба вздохнул и опять прикрыл глаза. Сквозь дрему он слышал, как гомонила стая. Кажется, они сели для того, чтобы провести важное совещание, или, скажем, летучку. Посвистывая на все лады, как заправские ораторы, дрозды не соблюдали ни очередности, ни регламента. Скептики сердито выводили свое музыкальное «Черкакы». Насмешники посвистывали, серьезно и отрывисто шипели, словно задыхаясь от возмущения при виде такого беспорядка. Очевидно, в стае преобладала молодежь, она-то и задавала бесшабашный тон. Вдоволь наговорившись, черные дрозды вдруг примолкли, и все разом, взвихряя застывший воздух, сорвались, сделали круг над деревом, взмыли косы вверх и понеслись неплотной стаей куда-то на юго-восток, где окутанные нежной голубизной млели в теплом морском бризе бесконечные хребты и долины. Хоба уснул. А может, не уснул. По-прежнему дремал, но к реальным запахам и звукам сейчас прибавились какие-то видения, подсказанные памятью. Он увидел рядом с собой светло-рыжую Ланку, его прошлогоднюю подругу, которая явилась тогда вот из этих южных мест. Она смотрела на него влюбленно и смело. Большие блестящие глаза оленухи светились лаской. Перебирая стройными ногами, рыжуха подошла к рогачу вплотную. Хоба вздрогнул, почувствовав ее теплый бок, и в волнении замотал головой. Тотчас проснувшись, Хоба недоуменно огляделся. Никого рядом не оказалось. Пробравшись сквозь листву, солнечный луч уперся в округлый бок рогача и нагрел его. Хоба шумно вздохнул и рывком поднялся. Больше он не хотел оставаться одиноким ни одного часа. Все в нем протестовало против спокойного образа жизни, который еще вчера вполне устраивал его. Воспоминания о рыжухе, чистый и свежий воздух, вершин, обильный лес и поляны — все сейчас вызывало в нем новые эмоции, жажду действия. Хоба вскинул голову с тяжелыми, вполне окрепшими рогами. Перемена настроения означала, что наступает пора любви. Сперва тихо и настороженно, потом скорее, наконец, грациозной, легкой рысью, высоко и гордо вскинув венценосную голову, выбрасывая ноги через колоды, кочки сквозь высокую посеревшую траву высокогорья, помчался Хоба навстречу неведомому, полный дерзких замыслов и неистраченных сил. Он еще не ревел. Час вызова не наступил, но из полуоткрытого рта оленя нет-нет и вырывался низкий хрип, предвестник осенних песен любви и битвы. После наступления темноты он бродил в редколесье уже на северных склонах перевала, натыкаясь на кленовые ветки и незаметные ночью камни. Обессилев, улегся, наконец, прямо среди луга, полого уходящего в заросли березки под горой. Не спалось. Здесь подувал холодный северный ветерок, а воздух казался особенно чистым, без всяких запахов. Так легко проникал он в легкие, так неслышно дышалось. Над горизонтом зашла большая красная луна. Ее неверный свет усилил беспокойство. Хоба так и не отдохнул. Поднялся и большой неслышной тенью пошел по старой оленьей тропе вниз на поиск своего счастья. Уже в лесу с высокой пихты прямо к нему шарахнулась большая сова. Хоба разгневанно прыгнул в сторону. Хищная птица сама испугалась, забила по воздуху крыльями и тягуче закричала, оповещая лес о неудаче. Олень постоял, рассматривая зыбкие тени вокруг, потоптался и снова лег. Вероятно, он крепко уснул, иначе утренняя встреча не была бы для него такой неожиданной. Он еще не проснулся, а влажного носа его уже коснулся запах оленей. Хоба вздрогнул, открыл глаза и вскочил. Шесть пар блестящих глаз рассматривали рогатого незнакомца со всех сторон. В предрассветной мгле серели тела безрогих ланок. Не он нашел свой осенний гарем, ланки сами открыли рогача и теперь с любопытством разглядывали. Вскоре он уже пасся вместе с четырьмя ланками и двумя сигалетками, старательно срезал зубами влажный пырей и не без аппетита жевал. Беспокойство, владевшее им, как-то незаметно поутихло. Все стало на свои места. Хоба вел себя сдержанно, спокойно, как глава семьи, возвратившийся домой после длительной отлучки. Не одинок. И это очень приятно. Вечером он отогнал трехлетнего рогача, неосторожно сунувшегося к ланкам. Ветерок накинул в открытую долину реки запах еще одного стада. Что-то в этом вестнике нового особенно затронуло вожака. Он сорвался с места и не успел его гарем удивиться, как исчез в лесу. Сквозь редкий лес рогач пролетел пулей, вырвался на опушку и, пораженный, остановился. Среди высокого разнотравья ныряли оленьи головы. Пять ланок и два рогача разглядывали его. Пока шло это безмолвное ознакомление, одна из ланок, повыше других, с крупным ланчуком, у которого выросли уже заметные рожки, несколькими скачками подлетела к вожаку и раздула ноздри, сердясь на мужское непостоянство. Явился, наконец-то! А не ты ли покинул меня с малым детем чуть не год назад? Как обрадовался Хоба, как грациозно обижал рыжуху, как шумно задышал. Он обнюхал ее мордочку, лизнул, потом издали обследовал слегка оробевшего ланчука, чем-то напоминавшего молодого Хобу, и милостиво согласился видеть его рядом с рыжухой и впредь. Как-никак, все же родня. Сынок, пообвыкнув в обществе своей прошлогодней подруги, Хоба осторожно повел ее и ланчука через лес, восставленный без присмотра гарем. Рыжуха шла спокойно, Но когда на поляне увидела новое стадо и догадалась, что Хоба имеет к этим четырем ланкам прямое отношение, вдруг заупрямилась и до самого вечера так и не подошла к соперницам. В общем, началось. Он ходил возле нее то грозным повелителем, то робким поклонником, оттеснял от леса боком, угрожал рогами, фыркал или ложился так, чтобы загородить дорогу в сторону, но рыжуха упрямо держалась особняком, всем своим видом показывая «или я, или они». Те другие ланки тоже почувствовали себя ущемленными и попробовали уйти в сторону. Хова бегал возвращать их, потом кидался к рыжухе, вид у него был довольно растерянный, кормиться совсем некогда, и неизвестно, чем бы вся эта сладкая семейная жизнь кончилась, если бы на поляне не появились еще две ланки. Вот тогда рыжуха и решила, что четыре соперницы все же лучше, чем шесть. Вошла в гарем с этим определенно высказанным условием, а Хоба догадался прогнать новых пришелец, восстановив, скорее всего, на время покой в своем хлопотливом хозяйстве. Два дня они ходили близ перевала. На утро он потянул свой гарем к перевалу. А почему бы и нет? Ланки шли не очень охотно, может быть, они и совсем не пошли бы, но рыжуха, знакомая с югом, родившаяся там, стала на сторону вожака, а остальные не рискнули отстать и тем самым согласиться, чтобы эти трое удалились без них. Пахучие джунгли возникли за чертой лугов, на оленей потянуло душистым духом теплых склонов и мягко раздражительным запахом далекого моря. Они были на юге. Именно там, куда впервые проторил дорогу Хоба, шествуя за человеком. Молчанов как раз и добивался этого. Олени заповедника должны знать дорогу через перевал. Для своего же благополучия. Пусть не все 9000 сразу, пусть сперва единицы. А уж потом... Над охотничьим домиком с раннего утра вился пахучий дымок. Топили березовыми поленьями, так распорядился Капустин. Окна светились далеко за полночь, как и подобает в компании, прибывшей отдохнуть. Семеро гостей в первый день просто гуляли по лесу, беседовали с лесником, слушали рассказы Петра Марковича о зверях и недобрых людях, которых называют браконьерами, и вместе с ним ругали злодеев всякими нехорошими словами. Потом на кордон прибыл лесник Бережной и еще двое — тоже гуляли по лесу, далеко заходили, да время от времени расспрашивали Семенова, где он встречал косуль, серн и нет ли поблизости отсюда оленей. Оленей поблизости не было, они спускались месяцем позже, но случались, конечно, исключения, приходили и в августе, особенно на урочище Псух, куда сходила звериная тропа с Альпики. Там, да еще в одной долине почти всегда жируют кабаны, много кабанов. Вечером гости смеялись, когда Семенов рассказал о диком вепре, вожаке семьи, которого он называл «с приветом». «Значит, и медведя загнал на дерево?» — переспросил влиятельный снабженец, негласно признанный остальными гостями за старшего. «Здоровенного медведя», — подтвердил Семенов. Еще посмеялись, а потом затихли, поглядывая на жаркий камин. Кажется, все подумали об одном и том же. Вздохнули. И тогда снабженец сказал, выражая почти единодушное мнение, «На шампуры бы вашего с приветом, да вот в этот камин, чтобы зря не горел». И все еще раз дружно вздохнули, а Капустин выразительно посмотрел на Бережного. Дядя Алеха опустил глаза. Тема иссякла. Утром гости взялись чистить и проверять друг у друга ружья. Лесник Бережной с двумя приятелями по спозаранку ушел в горы, куда не сказался. А вечером жена Петра Марковича, вернувшись домой, тихонько заметила мужу. — Слышь-ка, а ведь наши-то гости свежатину добыли. — Откуда знаешь? — В кухне прибиралась, заглянула к ним, а у них, значит, свой ужин. На столе вино, а сами сидят у камина и на железных прутьях куски жарят Капустин сразу выпроводил меня. Семенов посмотрел на часы. 10. Накинул куртку, несмотря на довольно позднее время, решительно пошел в охотничий дом. Окна светились, дымок из трубы все еще шел, и пахло жареным. Хорошо пахло. Аппетитно. Семенов зашел с черного хода, на кухне за столом сидел Бережной и два новых лесника. Ужинали, и водка стояла. Семенов по духу из мисок догадался, козлятину едят. Лесники засуетились, табуретку подвинули, рюмку налили. Петро Маркович выпил, не отказался, а закусывать не стал. Сыт, значит. — Слушай, Алеха, — сказал он через минуту-другую, — хоть ты мне и приятель, хоть и вином угощаешь, но баловаться в заповеднике я тебе не позволю. Понял? — Откуда взялась козлятина? Докладай. Бережной только руками развел. На лобастом лице его вскинулись брови, удивление и досаду выражала даже бородка. — Ты не по адресу обратился, Петр Маркович. Я что? Как мне прикажет вышестоящий, так я и сделаю. — Значит, тебе приказали. — А кто приказал? — Капустин, можешь спросить. — У него лицензии на отстрел, все по правилу. Так и так, идите, малы, чтоб было. — Давай сюда лицензию. — У него, говорю? — А стрелил ты? — Почему не взял бумагу? — Мне слово сказано, а насчет бумаги валяйте Капустину. — Ты порядок знаешь, лицензии сдают лесничему. Короточу докладывал. — Да что ты привязался ко мне, мил человек? Начальство знает, говори с ним, а меня не тронь. — Кого свалил? — не унимался Семенов. — Ну, косулю дрянненькую. — На моем обходе? — Слава богу, не на твоем. Там, где... Ведмедя мы помали, за увалом. Семенов помолчал. С этим медведем тоже не все просто и ясно. Вон и одежа Молчановская в тот день пропала. Он вспомнил про это, вздохнул. У меня тут одна неприятность уже есть, а ты с косулей еще. Плащ Молчановский, куртка, подевались куда-то, как корова языком слизнул. Висели в сенцах, как он оставил, и нет. Дядя Леха быстро глянул на своих товарищей, поднял плечи. — И сенцев? А ты запираешь их, сенцы-то? — Где там? — На щепочку. Но щепочка была на месте. Если бы дверь открылась, на зверя какого подумал, мог взять играючи. А то все на месте, а одежи нет.
— Привидений на кордоне случайно не водится? — Бережной зашелся в смехе, даже лысина покраснела, и приятели его засмеялись. — В самом деле, должно быть, нечистая сила проказит.
Вошел Виталий Капустин, раскрасневшийся, довольный, кажется, крепко навеселе, тоже заулыбался. — Анекдоты травите? — Ты, Бережной, забавляешь. — Он самый, — сказал Семенов, — про то мясо, что на столе. — При чем тут мясо? — улыбка живо сошла с лица Капустина.
— Пусть это мясо тебя не беспокоит, старик. Все законно. Лицензия у меня на отстрел имеется. — Порядок у нас есть такой. Короточу надо докладывать, а он уже нам дает указания. Вот такой порядок.
— Когда здесь я, когда сам начальник отдела...
— Все равно, — упрямо заметил Семенов, — я обязан теперь доложить Короточу... И как он скажет, так и сделаю. Актом пахнет.
Капустин беспечно махнул рукой. Валяй, докладывай. Заодно про кабана, а может, и про оленя доложи. Вдруг возьмем. Раз такой порядок, не нарушай. А мы с Короткичем как-нибудь договоримся в интересах науки. Хотя весь разговор Капустин вел в полушутливой форме, будто не всерьез, но по лицу его Семенов видел, что не понравилось. Словно бы, извиняясь, Петр Маркович сказал, строго на этот счет заповедники, даже если сам министр прибудет, законы для всех одни, вот и люди у вас с ружьями.
Ты этих людей не трожь, Капустин помрачнел, это наши гости дорогие. Если хочешь знать, заботами этих людей весь заповедник держится. Не будь этих людей, тут соображать надо голова. Как мы к ним, так и они. «Понял? Вот так!» Капустин вышел, сердито стукнув дверью. И Семенов поднялся уходить, но все же напомнил еще раз. Разговор наш, Алеха, остался в силе. Ежели придется кабана или еще кого, так прежде скажись. И без меня ни-ни, иначе.
— Что иначе? — взорвался Бережной. — Ты вроде не понял, про что начальство сказывало. Власть на месте.
— Все понял. А от закона порядка не отступлюсь. Мы здесь власть, а не гость.